Бисмиллахи алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва асхаби ва ман валя маба. На прошлом уроке начали разбор вопросов мухассасат и закончили его, то есть о том, что является конкретизирующими элементами раздельными, которые приходят в раздельных контекстах. И указали на то, что автор книги привел 9 конкретизирующих элементов, относительно некоторых из них мы согласились с автором, относительно некоторых с автором не согласились. Так вот, сегодня продолжаем разбор следующих вопросов, которые касаются конкретных частных контекстов аль-хас. Говорит автор книги Сафиуддин аль-Ханбали: «Ваяджуз ат-тахсис» или «Ваяджузу тахсис аль-умум или аль-вахид» — и разрешено сокращать общность до одной единицы. То есть, помните или нет, когда мы говорили «не пришел ко мне никто», это общность. Вот это вот понятие общности включает в себя все единицы. То есть, вообще никто к тебе не пришел. Можно ли сократить эти единицы так, что останется только одна единица под общим постановлением? Под общим постановлением. Если скажешь: «я дал тебе 100, кроме 99». Остается только одна единица под общим постановлением. То есть, если мы... То есть, это пример не совсем правильный, потому что общность не касается чисел. Но просто для того, чтобы лучше понять, что значит остается только одна единица из общего постановления. Когда ты говоришь: я дал тебе 100, кроме 99. Сколько осталось единиц под моим первоначальным постановлением, что я тебе что-то дал? Так, только одна единица. Говорит, разрешено сокращение общности до одной единицы. Так, можете у себя подписать то, что вот этот вопрос не несет никакой практической пользы на практике. Поэтому смысла от нее, то есть и узнавания правильного ответа в ней, большого нет. Говорит и второе мнение в этом вопросе: «Вакал ар-рази валькафалу аль-газали или акалли ль-джема», которого придерживался ар-рази, имеется в виду не Фахруддин ар-рази, а Абу-Бакр аль-Джассас аль-Ханафи. То есть аль-Джассас аль-Ханафи, один из ханафийских ученых. Валькафаль, а также аль-кафаль, которого звали Абу-Бакр Мухаммад ибн Али аш-Шаши. Аш-Шаш — это Ташкент. Валь-Газали, а также аль-Газали, имеется в виду известный аль-Газали Абу-Хамид. Или акалли ль-джема. Они сказали: нет, невозможно сокращение общности до одной единицы, но возможно сокращение общности до минимального множественного числа. И сказали, относительно этого вопроса есть разногласия. Сколько это минимальное множественное число? 3 или 2? И большинство ученых считают, что это 3. Поэтому отсюда получается, что второе мнение в этом вопросе, то, что сокращение минимальное или сокращение общности можно лишь до 3 единиц. Меньше 3 единиц это уже невозможно. Почему они так сказали? Потому что сказали, одна единица не может заключать в себе общность, потому что одна единица не делится, не дробится. То же самое 2 единицы. Сказали, 2 единицы, хоть и дробится по одной, но также не заключает в себе общность, потому что общность несет в себе смысл множественности, а 2 не описывается множественностью. Понятна их логика или нет? Так, это 2 мнения в этом вопросе, и Аллаху алям, которое из этих мнений является правильным. И на самом деле никакой пользы, как мы сказали, практически от этого правильного мнения нет. Поэтому оставим этот вопрос и перейдем далее. Говорит: «Уайя худжа фильбаки эндаль джумхур». Вот этот вопрос уже будет важнее, нежели вопрос первый. И говорит, при этом конкретизированная общность является доводом у большинства ученых. «Хилафан ля Аби Саур ва Иса ибн Абан». В противоречии Абу Сауру и в противоречии Исе ибн Абану. Нам Абу Саур один из шафиистских ученых. Нам сначала был ханафитом, сначала был из Асхаб-Ра'и, потом, когда встретился с имамом Шафии, перешел, отказался от воззрения, то есть отказался от чего? От ханафитского мазхаба и перешел в мазхаб шафиитский. То есть последовал за хадисом, а не за мнениями. Это Абу Саур. И затем, то есть достиг уровня великого иджтихада, так что у него или он считается одним из тех, которые заслуживают носить название родоначальника собственного мазхаба. То есть про него говорят, что он шафии, а некоторые говорят, что он не является шафиитом, но заслуживает того, чтобы быть родоначальником и зачинателем своего собственного мазхаба. А Иса ибн Абан — это кто у нас? Иса ибн Абан — это ханафи, то есть ханафит. То есть смотри, что этот вопрос означает. Если у нас Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Ва лиллахи аляннаси хиджуль бейт». Люди должны совершить ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля хадж к дому. Вот этот вот контекст является каким? Является общим контекстом. Отсюда берется, что все люди обязаны совершить хадж к дому. Видишь, «аляннас», слово «аннас», «нас» пришло чем? С алифлян впереди. Оно указывает на общность. «Валиллахи аляннас». Все люди перед Аллахом обязаны совершить хадж к дому. Теперь в этом же контексте Всевышний Аллах субхана ва тааля конкретизирует это свое общее заявление и говорит: «Мани сатаа илейхи сабиля». Это касается тех только людей, которые способны проделать путь хаджу. Отсюда что ты понимаешь? Что первая общность оказалась какой? Оказалась конкретизированной. И получилось, что совершать хадж к дому Всевышнего Аллаха обязаны только те люди, которые описываются определенным описанием. А это тем, что они способны совершить дорогу хаджу. Так вот, вопрос заключается в чем? мы говорим, что эти люди, которые способны отправиться в хаджу, на них накладывается постановление обязательности совершения хаджа из общности контекста или накладывается каким-то другим образом. Говорит, «Вахия худжа фильбаки индаль джумур», говорит Сафиуддин аль-Ханбали, и общность является, то есть конкретизированная общность, является доводом у большинства ученых. Противоречие Абу Сауру и Иси ибн Абану. То есть смотри, что отсюда получается. Некоторые сказали, как это приписано здесь к Абу Сауру и к Иси ибн Абану, то что если общность конкретизирована, то вот оставшаяся общность, которая остается в своем постановлении, она уже теряет силу и перестает быть серьезной действующей общностью. Как это понять? Вот смотри, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, все люди должны совершить хадж к дому. Это общность или нет? Это общность. Теперь представим, что эта общность оказалась конкретизированной. Общность оказалась конкретизированной. Кроме тех, которые способны проделать путь хаджу или к дому. Вот эти вот, кроме тех, которые способны проделать путь хаджу. Это остаток от общности или не остаток? Остаток от общности. Они входили в общее постановление или нет вначале? Входили в общее постановление. После конкретизации они остались под постановлением или не остались под постановлением? Они остались под постановлением. Правильно или нет? Смотри, Всевышний говорит, все люди должны совершать хадж. Потом указал, что совершать хадж должны только те, которые имеют способность. Вот эти вот те, которые имеют способность, изначально под общее постановление входили или нет? Входили, все входили. Они и другие. Потом другие оказались исключенными. Те, которые не способны, оказались исключенными. А эти, которые способны, так и остались под чем? Под общностью. Вот теперь вопрос. Они, вот эти, которые остались под общностью, на них распространяется постановление о том, что они должны совершать хадж. Из-за чего? Из-за общности или не из-за общности? Мы говорим, как говорит большинство ученых в этом вопросе, что они обязаны совершать хадж из-за общности. То есть вот эта общность, которая осталась после конкретизации, она сохраняет свою силу и сохраняет свое качество оставаться доводом, является доводом. Понятно или нет? А от Абу Саура и от Иса ибн Абана приходит мнение о том, что вот эта общность уже не является доводом шариати. Ты не имеешь права приводить это как довод и говорить, они остаются под общим контекстом, поэтому на них распространяется постановление. Усвоили или нет? И это мнение является каким? Неправильным. Правильным мнением является большинство ученых, мнение большинства ученых, заключающееся в том, что общность остается в своей силе, даже если она конкретизирована. Даже если она конкретизирована. И сила общности удаляется только от какой части? От тех единиц, которые конкретизированы. От них общность уходит. Так или нет? Потому что они выведены из постановления общности. То есть те, которые не способны совершить хадж, как в нашем примере, они выводятся из общности постановления о том, что они обязаны совершать хадж. Поэтому на них общность не распространяется. Но на тех, которые способны, общность продолжает сохраняться, общность продолжает распространяться, и постановление из него выводится как из общего контекста. И относительно этого следуют все правила, которые мы применяем к общим контекстам. Это, иншаллах, усвоили. И это мнение является верным. Так что даже имам Аш-Шаукани сказал относительно этого, «Ля шакка фиги ва ля шубха». А это, относительно этого нет никакого сомнения, и этого сомнения быть не может. И здесь можете у себя подписать, что шейх Аш-Шитри в своем шархе опровергал или порицал то, что Сафиуддин аль-Ханбали приписал это мнение к Абу Сауру и к Иси ибн Абану, то есть противоположное мнение. Говорит, что касается Абу Саура, то он из первых ученых, и в те времена такие вопросы еще не рассматривали. Поэтому неправильно говорить, что он придерживался противоположного, противоречащего большинству ученых мнения в этом вопросе. Что касается Иса ибн Абана, то помните, раньше мы указывали его мнение, на одном из прошлых уроков мы указывали его мнение. Может ли Кияс конкретизировать общий контекст? Какой ответ был в этом вопросе у Иса ибн Абана? Мы говорили, что он говорил, что Кияс может конкретизировать такой общий контекст, который уже чем-то конкретизирован. То есть его общность ослабла. И он уже чем-то конкретизирован. Кияс в этом случае доходит до уровня силы такой, что он может конкретизировать этот контекст также в свою очередь. Отсюда что берется? Что он оставляет общность на своей силе или оставляет общность в действии, даже после того, как она конкретизирована. Таэп, как будто бы непонятно. Так, давайте относительно Иса ибн Абана разберем заново. Смотри, Иса ибн Абан, к нему имам Сафиуддин аль-Ханбали приписал мнение, что якобы Иса ибн Абан говорит, что если общность является конкретизированной, то все, общность перестает действовать. То есть, как будто бы этой общности вообще никогда не было. Она не берет силу общности, все, она не является общим контекстом. Мы говорим это неправильно, это мнение приписать к Иса ибн Абану является неправильным. Потому что на прошлом уроке мы же сами про Иса ибн Абана что говорили? В вопросе, может ли Кияс конкретизировать общий контекст, Иса ибн Абан говорил, да, Кияс может конкретизировать общий контекст, если он уже конкретизирован чем-то другим.
Почему так? Помните, мы говорили? Потому что он говорил, кияс не может конкретизировать общий контекст сам по себе, потому что общий контекст слишком силен, чтобы кияс мог его конкретизировать. Но он может его конкретизировать, только если эта общность ослабла тем, что она уже конкретизирована чем-то другим. То есть, помните, во время книги Усуль-Мин-Усуль мы брали эти два понятия. Ничем не конкретизирована общность и общность, которая конкретизирована чем-либо. Какая из общностей сильнее, а какая слабее? Общность, которая осталась на своей общности и ничем не раздроблена, ничем не конкретизирована, мы говорили, сильнее, чем та общность, которая ослаблена уже конкретизацией, которая пришла к ней с разных сторон. Так вот здесь Иса ибн Абан взял эту логику. Говорит, кияс – это слабый довод. Он не может конкретизировать общность, которая ничем не конкретизирована, потому что она слишком сильна. Но общность, которая уже чем-то конкретизирована, кияс может ее конкретизировать, потому что эта общность уже слаба. Отсюда ты понимаешь, что Иса ибн Абан считает конкретизированную общность за довод, но просто считает за довод какой? Ослабленный. Он не говорит, что он вообще не довод и вообще не действует. Он говорит, нет, действует, но действует ослабленно. Слабее, чем та общность, которая не конкретизирована ничем. Ясно или нет? В общем, итог то, что приписывание этого мнения к Иса ибн Абану является неправильным. И он тоже считал, что общность после конкретизации остается как довод. И действует как довод, хоть он и является ослабленным. То, что он является ослабленным, с этим мы не спорим. И действительно говорим, что общность, которая чем-то конкретизирована, слабее, чем общность, которая не конкретизирована ничем. Так, этот вопрос, иншаллах, ясен. Далее говорит о мингу и из этой же главы аль-истисна. То есть автор книги Сафиуддин аль-Ханбали, когда говорит из этой же главы, либо имеет в виду из главы мухассасат, из главы конкретизирующих элементов, либо имеет в виду из полезного каляма. То есть раньше, помните, еще далеко, за несколько уроков до этого, он начинал главу или начинал раздел «Калям аль-каляму ль-муфид». Что такое полезное слово? И приводил под ним разные разделы. Возможно, он возвращает это слово к далекому, а возможно, возвращает к близкому. И может быть, что он возвращает к близкому, что «истисна» — это из мухассасат. В действительности, «истисна» — это из конкретизирующих элементов. Но оно из конкретизирующих элементов каких? «Муттасиля», «лейсат мунфасиля». То есть, которые приходят в самом контексте сразу же, а не отдельно. То есть, для этого он приводил 9 конкретизирующих элементов, которые являются какими? Мунфасиля, приходящими отдельно от контекста, который конкретизируется. Мы говорили, что он не упомянул, какие? Он не упомянул муттасиля, совместные конкретизирующие элементы, как исключение или как условие, как описание и тому подобное. Да, вот теперь он начинает разъяснять истисна. То есть не как отдельный раздел, а просто заодно по пути. Да, говорит уамину аль-истисна. И из этой же главы аль-истисна, то есть исключение. Как мы говорили и брали определение того, что такое истисна, говорили то, что естественно в арабском языке это что такое? Это аррадду или ауду, ашей, или балды шей, или балдыхи. Это возвращение части вещи к ее второй части. То есть как бы завивание. Так, как бы завивание. От этого слова аль-истисна, от слова сунья или от слова сани. А в терминологии, как мы говорили, что такое истисна? Говорили, истисна это ихраджу балда афрадиль ам би илля уихда ахаватиха. Это когда ты исключаешь некоторые единицы общего контекста посредством использования частицы илля, кроме или одной из ее сестер, как Сиуа или Хаиру, или что-либо подобное. То есть, если ты говоришь, ко мне пришли студенты, кроме Зайда. Здесь, ко мне пришли студенты, являются чем? Общим контекстом. Так, потом приходит, кроме Зайда, вот это является чем? Исключением из общего контекста. Это исключение является ничем иным, как конкретизацией. Понятно или нет? Или если ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Ко мне не пришел никто, кроме Зайда. Это тоже является чем? Конкретизацией общего твоего первого заявления. Таиб. Так вот, говорит, «Вагуа кауль». Что такое истисна? Теперь автор книги будет давать определение тому, что такое истисна. Говорит «Ва-ху-ва каулюн», а это слово, и этим самым автор книги Сафиуддин аль-Ханбали хочет указать на то, что в основном у ученых усуль-фикх считается, что исключение производится только словесно. Либо частицы «илля», либо «сива», либо «гайру» и тому подобное. Но можете отметить, что некоторые из ученых усуль-фикх говорят, что иногда происходит исключение посредством акля, посредством разума. То есть иногда приходит какое-то общее заявление, но исходя из разума, ты понимаешь, что эта общность не остается на своей общности, но из нее есть определенные исключения. Как Всевышний говорит, Аллаху халику кулли шей, Аллах создатель всякой вещи. Мы говорим, Аллах создатель всякой вещи, но сам он сюда не входит. То есть он исключается из этого понятия, из этой общности. Отсюда, откуда мы сделали такое исключение? Говорят, сделали из этого аята исключение посредством разума. Посредством разума, а не посредством непосредственной частицы, которая была бы в этом аяте. Так вот, говорит истисна, это что такое «гуа кауль»? Это слово «муттасилюн». Что значит «муттасилюн»? С которой приходит в самом же контексте. Как мы сказали, «ко мне не пришел никто», запятая, «кроме Зайда». Это «кроме Зайда» пришло тут же, в этом же предложении. «Ядуллю». И на что оно указывает это исключение? Это, говорит, слово, которое приходит в самом же контексте, и указывает оно на что? «Аля анна л-мазкура ма'аху», то, что упомянутое вместе с ним, «гэйру мурад бил-каули л-ауваль», не имеется в виду в первом заявлении. Смотри, это определение, которое дал Сафиуддин аль-Ханбали. И это определение нам не нравится. Мы остаемся на определении шейха ибн Усаймина. И сейчас разъясним, почему. Смотри, Сафиуддин аль-Ханбали говорит, что исключение – это такое слово, которое приходит в самом же контексте, в котором приходит общее заявление. И это слово указывает на что? На то, что вот это, то, что пришло с этим словом, не имелось в виду первоначальной общности. Понятно или нет? То есть, если ты говоришь, не пришел никто, кроме Зайда. Где у нас исключение? У нас исключение кроме. Что такое кроме? Исходя из определения Сафиуддина аль-Ханбали, это говорит такое слово, которое пришло прямо в общем контексте. Видишь, не пришел ко мне никто, кроме Фаиб. И оно указывает на то, что пришло вместе с ним, а в данном случае Зайд, кроме Зайда, не имелось в виду в первом общем заявлении. Ко мне не пришел никто, кроме Зайда. То есть отсюда получается из определения Сафиуддина аль-Ханбали, что человек, когда говорил «ко мне не пришел никто», изначально предполагал, что Зайд-то все-таки к нему пришел. И не имел в виду Зайда под своим первоначальным заявлением. Отсюда мы говорим, что данное определение нам не нравится. Почему? Потому что когда мы изучали книгу «Усуль мин ильмин усуль», мы разбирали вопрос, является ли условием действительности исключения то, чтобы человек изначально предполагал, еще при общем заявлении, что исключаемые не подпадают по его общее заявление. То есть, допустим, если человек говорит, все мои рабы свободны. Потом подумал и говорит, подожди, как же я без Зайда-то буду? Зайд-то мне хорошо прислуживал. И потом говорит, кроме Зайда. Смотри, исключение вот этого Зайда. Человек при произношении своего общего заявления, все мои рабы свободны. Исключение Зайда он уже имел в виду, или потом только подумал и решил его исключить. Мы говорим, в данном случае человек не думал вообще про Зайда, но собирался освободить всех рабов. И сказал, все мои рабы свободны. И Зайда, или про Зайда, он подумал только потом. И догадался о нем только потом. И исключил его позже, после того, как уже общее заявление свое сделал. Вот это правильно или нет? Так, теперь вопрос, можно ли сказать, что Зайд все равно уже освобожден, и его исключение не является действительным? Нет, мы говорим, его исключение остается действительным, даже если он Зайда сначала не предполагал, как исключение из общего своего заявления. А из определения Сафиуддина аль-Ханбали получается, что исключение не будет таковым, кроме как если человек изначально предполагал, что исключаемое он не имеет в виду. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Тайп. И довод у нас какой на неправильность данного заявления Сафиуддина аль-Ханбали? Хадис ибн Аббаса относительно чего? Изхира. Помните или нет? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, Мекка является запретной территорией, которую Всевышний Аллах запретил тогда, когда создал небеса и землю. Сказал, нельзя рвать ее траву или сено, или ее колючки. Потом, после того, как он уже говорил, ибн Аббас в конце сказал, о посланник Аллаха, кроме Изхира. То есть вот эту траву, исключи из общего запрета на вырывание. Дай нам ее вырывать, так как мы используем ее в кузнечном деле, мы используем ее при постройке домов и тому подобное. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что сказал? Кроме Изхира. Так, когда пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, заявлял общее заявление о том, что нельзя рвать никакую траву, никакое сено, никакие колючки на запретной территории, он про Изхира вообще думал или нет? Про Изхира не думал, то есть не собирался его исключать, но включал Изхир в общность своего запрета. Но потом, когда ему разъяснили про Изхир, когда ему напомнили про Изхир или попросили исключить Изхир, он что сделал? Исключил его. Это исключение действительно или нет? Исключение вступило в силу и оказалось действительным. Даже несмотря на то, что человек не предполагал это исключение, когда заявлял свое общее заявление. Понятно или нет? Поэтому мы остаемся на определении кого шейха ибн Усаймина, который сказал, что истифна это ихрач, бад афрадиль ам, это выведение некоторых единиц чего общности. Так, би илля ой на хаватиха, посредством использования частицы илля, то есть кроме или ее сестер. Видишь, из этого определения уже не понимается такого обуславливания, чтобы исключаемое обязательно сначала предполагалось и тому подобное. Вот это, иншаллах, понятно. То есть, этот вопрос ясен. Далее, говорит, фаюфари ат-тахсис биль иттисаль. Теперь, с этого момента, Сафиуддин аль-Ханбали приступает к другому разбору, или к разбору другого блока вопросов. Говорит, фаюфари ат-тахсис биль иттисаль. Чем говорит? Истисна отличается от тахсиса. Чем истисна отличается от конкретизации? То есть, прежде чем разбирать этот вопрос, необходимо разъяснить или напомнить о том, что, как это понять, чем истисна отличается от конкретизации. Мы же сами говорили, что истисна – это один из видов конкретизации. Как же он может отличаться от конкретизации, если он сам является одним из его видов? Здесь Сафиуддин аль-Ханбали, когда говорит, чем истисна, чем исключение отличается от конкретизации, имеет в виду, чем исключение отличается от конкретизирующих элементов мунфасиля, которые приходят отдельно от контекста. Вместе с тем, что всем понятно, что истисна сама является одним из видов конкретизации, но просто является конкретизацией какой? Совместной, которая приходит в общем контексте, вместе с контекстом. Говорит, так вот, чем отличается исключение от тахсиса? Говорит Билеттисаль, во-первых, тем, что иттисаль происходит. То есть исключение приходит муттасилям, сразу в том контексте, из которого ты хочешь что-то исключить. В отличие от других видов конкретизации мунфасиль, раздельных, они приходят отдельно от контекста. Говорит, уататарруки или нас каашара или салята. Это второе исключение. Первое исключение, иншалла, понятно, ничего. Или точнее, первое отличие и исключение от других конкретизирующих элементов, это понятно, ничего сложного нет. Теперь второе. Уататарруки или нас каашара или салята. Говорит, а также отличается тем, что исключение возможно применить относительно нас явного контекста. Возможно применить относительно нас явного контекста. А явный контекст, как, например, 10. 10 кроме 3. 10 кроме 3. Ты сказал, я дал тебе 10 реалов кроме 3. Или отдам тебе 10 реалов кроме 3. Это явный контекст или неявный? Мы сказали, что числа указывают на явность. То есть их невозможно понять. 10. Если ты говоришь 10, невозможно понять ни 9, ни 8, ни 11, ни 12. А понимаешь именно 10. Это явный контекст. Так. Говорит, исключение возможно относительно явного контекста. Ты можешь сказать, я отдам тебе 10 реалов, кроме 3. Это позволительно. А что касается, говорит, других мухассасатов, других конкретизирующих элементов, то они не способны. Что делать? Не способны конкретизировать явные контексты. Но способны конкретизировать только какие контексты? Контексты захир, контексты внешние. Нам это не абсолютно, но в большинстве случаев. Так, этот вопрос также, иншаллах, понятен. Что значит? Вот это руки или нас. И то, что исключение может касаться явных контекстов. Дальше. Это то, чем отличается исключение от других конкретизирующих элементов. Автор назвал сколько? Назвал 2 пункта. Далее. «Ваюфарихун насх». А чем он отличается от аннулирования? То есть, исключение подобно или похоже на аннулирование или нет? Чем-то похоже. То есть, когда ты говоришь, я отдам тебе 10 реалов, кроме 3. Ты как бы аннулируешь свою общность, правильно или нет? И оставляешь общность только на 7 и исключаешь ее от 3. Когда ты говоришь, я отдам тебе 10 реалов, из этого понимается, что ты отдашь именно 10. Но когда ты говоришь, кроме 3, отсюда понимается, что будет отдано только 7, а уже не 10. То есть происходит своего рода аннулирование. Но автор книги говорит, не нужно путать между исключением и между аннулированием, потому что между этим и этим есть разница. Какая разница? وَيُفَارِقَ النَّسْخْ بِلِتِّسَالِ. Первая разница в том, что исключение, опять-таки, приходит в самом контексте, сразу же в самом контексте. А аннулирование не может приходить в самом же контексте, оно приходит позже этого контекста. Помните, мы говорили, одним из условий аннулирования является то, чтобы аннулирующий аят или хадис приходил по временному промежутку позже, чем аннулированный аят или хадис. А исключения нет, исключение, наоборот, обуславливается, чтобы оно было в самом контексте. Смотри. Условием аннулирования является то, чтобы оно не было в самом контексте. А условием исключения, наоборот, является то, чтобы оно было в этом же самом контексте. Дальше говорит, وَبِعَنُّ مَانِعْ لِدُخُولْ مَا جَازَ دُخُولُهُ وَالنَّسْخْ رَافِعُنْ لِمَا دَخَلَ. А также второе отличие, исключение от аннулирования, то, что исключение воспрещает войти под общую или под общий контекст некоторым единицам. Ты говоришь, я отдам тебе 10, кроме 3. Вот это вот исключение воспрещает вхождению 3 единиц под 10. И остается только 7. А аннулирование, это, говорит, не воспрещение. Но это поднятие постановления полностью. Поднятие постановления единовременно. То есть, то мания, запретительный фактор. А этот рафия, поднимающий. То есть, немножко сложно, возможно, это понять, так как это связано немножко с языком. Что знаешь мания, что знаешь рафия, какая разница между ними. Тайп. Говорит то, что исключение занимается чем мания? Запретительством. А насх занимается рафан, то есть поднятием постановления. Не просто не пускает, но поднимает постановление. То есть, допустим, если ты говоришь, например, допустим, то, что сначала, в начале ислама, женщины, которые совершили прелюбодеяние, наказание относительно них было какое? Пожизненное заключение, пока они не скончаются. Затем пришло другое, аннулирующее постановление, что женщина, совершившая прелюбодеяние, если она была когда-то в законном браке, то ее закидывают камнями. Если никогда не была, то побивают сотни плетей и на год высылают из этой местности. Так, вот это аннулирование или это исключение? Мы говорим аннулирование, это не исключение. Почему не исключение? Потому что в данном случае, смотри, не происходит такого, что что-то, какие-то единицы у нас воспрещаются под заход или воспрещаются к заходу под общее постановление. Потому что это два разных совершенно постановления. Здесь заключение, а здесь побивание камнями. То есть побивание камнями не является частью заключения. Так, чтобы сказать, что мы что-то здесь исключили. Так или нет? Другое дело, когда ты говоришь, но происходит при аннулировании что? Поднятие постановления. То постановление полностью поднялось и ушло. И пришло на замену другое постановление. А когда ты говоришь об исключении, то здесь уже есть понятие какое? Есть понятие воспрещения единиц. Воспрещение входа единиц под общее постановление. Я отдам тебе 10 реалов, кроме 3. Вот эти 3 единицы, они способны войти под 10 или нет? В своей основе входят под 10 или нет? В своей основе входят под 10. Но так как есть исключение, вот это исключение является запретительным фактором, который не дает этим 3 единицам подойти под 10, зайти под 10. А здесь, смотри, закидывание камнями изначально не входит в понятие заключения пожизненное. Так или нет? Совсем две разные вещи. Поэтому про аннулирование не говорят, что оно занимается запрещением одного, запрещением входа одного под второе. Это, иншаллах, усвоили. Вот эта разница вторая между исключением и между чем? Между аннулированием. Теперь третье. Говорит, «Уабианну рафун лильбалт, уаннасх рафун лильджами». И третье исключение, третья разница, то, что исключение говорит, что делает? Выносит из общего постановления часть единиц, а аннулирование выносит из общего постановления все единицы. То есть полностью аннулирует это общее постановление, приходит с другим постановлением. Это усвоили или нет? Это также усвоили. Это, иншаллах, легко. Вот в этом последнем, иншаллах, ничего сложного нет. И что касается вопроса аннулирования, то относительно этого придет еще целый отдельный раздел. Далее говорит, «Уашартуху алиттисаль». Теперь переходит автор книги к перечислению условий действительности исключения. Эти вопросы мы тоже рассматривали где? При рассмотрении книги «Усуль мин альмин усуль». Говорит, и условием действительности исключения является то, чтобы он был муттасиль. То, чтобы он был какой? Муттасиль. То есть, чтобы исключение произошло тут же, при приведении общего контекста. То есть, если ты говоришь, я освободил всех своих рабов, а потом через неделю говоришь, кроме Зейда. Вот это исключение будет действительно или нет? Исключение будет недействительным. Почему? Потому что твое исключение не произошло в этом же разговоре. Не произошло тут же при заявлении общности. Понятно, что значит «тисаль»? И «тисаль», как мы говорили, бывает какой? Бывает «хакики», а бывает «хукми». «Хакики» – действительное исключение, действительное совместность. То есть, когда ты говоришь, все мои рабы свободны, кроме Зейда. Здесь исключение приходит какое? Хакихи. То есть, иттисаль приходит, совместность действительная, настоящая. Но когда ты говоришь, я исключил всех своих рабов, а потом начал кашлять и полминуты кашлял, после кашля говоришь, кроме Зейда. Это исключение действительно или нет? Оно действительно. Но это совместность, исключение с общим контекстом. Она настоящая или только в постановлении? Только в постановлении, потому что в действительности произошел разрыв между заявлением общности и между исключением. Разрыв произошел какой? Посредством кашля. Поэтому эта совместность, она хоть и есть, но она не настоящая, она какая? В постановлении лишь. Так вот, условием действительности исключения является то, чтобы вот эта вот совместность присутствовала, будь то настоящая или хотя бы в постановлении. Смотри. «Фаля яфсулю бейнухума сукут юмкин аль-калям фиги». То есть, что значит совместность? Говорит так, чтобы между заявлением общности и между исключением из общности не было такого молчания, которым человек был способен разговаривать. То есть, как это понять? Я говорю, все мои рабы свободны. Потом молчу 3-4 минуты. Между тем, что могу разговаривать в эти 3-4 минуты. Не кашляю, не зеваю, не чихаю, ничто мне не мешает говорить. Молчу 3-4 минуты, потом говорю, кроме Зейда. Говорит автор книги, здесь исключение будет недействительным. Будет недействительным. Почему? Потому что человек мог разговаривать, мог исключить сразу из общего контекста, но не исключил. При том, что ему ничего не мешало. Так, говорит, у Ахруки, этот вопрос мы сейчас зачитаем, потом приведем или напомним более правильное мнение в этом вопросе. У Ахруки ан ибн Аббас адаму иштиратыхи. А от ибн Аббаса, говорит, передается то, что данное условие, то есть необходимость совместности исключения с общим контекстом, не является условием действительности исключения. То есть, приходит от Ибн Аббаса, что он говорит, даже если ты исключишь через месяц, или через год, или до конца твоей смерти, твое исключение является действительным. Такое пришло от Ибн Аббаса. Другой вопрос, то что есть сомнение в действительности этой передачи от Ибн Аббаса. В одном из иснадов Лейс Ибн Аби Сулейм слабой передачи, в других иснадах тоже есть слабые передачи. «Ван ата валь хасан та'алику биль маджлис». Теперь третье мнение в этом вопросе, то что приходит от Ата ибн Аби Рабаха, а также от Хасан аль-Басри, то, что вопрос зависит от маджлиса. Если ты находишься до сих пор в одном маджлисе, то ты можешь исключать. А если вы с маджлиса уже разошлись, тогда ты исключать не можешь. То есть, если ты договариваешься с каким-то человеком и говоришь ему, я продал тебе 10 гектаров своей земли, кроме 2 гектаров, которые находятся на западной части. Например, на западной части участка. Такое исключение действительно или нет? Действительно, в этом разногласии нет. Теперь, если я говорю, я продал тебе 10 гектаров земли. Потом наш маджлис продолжается. Наш маджлис продолжается. И в конце маджлиса через полчаса я сказал, подожди, 2 гектара, которые на западе, я исключаю. Я тебе их не продаю. Говорят, такое исключение является действительным. Такое исключение действительно является. Мы скажем, что это мнение не совсем правильное. Не совсем правильное. Относительно него сейчас мы также приведем правильное мнение после окончательного разбора этого вопроса в книге. Нам, запишите у себя, что этого мнения, вот этого третьего, кроме Ата ибн Аби Рабаха и кроме Хасан аль-Басри, придерживался также Шейх Ислам ибн Таймия, а также один из ревиатов от имама Ахмада. Что касается нашего примера, который мы привели, в данном случае исключение будет правильным. Почему? Потому что это касается торговой сделки. Мы говорили, пока торговая сделка идет, и маджлис еще не закончился, человек может ставить различные условия, что-то исключать, что-то дополнять и тому подобное. Нам необходимо было привести, может быть, другой немного пример. То есть, если, допустим, ты говоришь, я освободил всех своих рабов. Тебе это сказал, мы продолжаем находиться в маджлисе. И через полчаса перед выходом из маджлиса я тебе сказал, кроме Зейда. Зейда я не освобождаю. В данном случае такое исключение будет правильным или нет? В этом есть тафсиль. Оно может быть правильным, а может быть неправильным. Если в этом маджлисе наш разговор продолжался на эту же самую тему, мы все разговаривали, допустим, про рабов и тому подобное, про их освобождение, и потом в этом же разговоре я исключил, сделал исключение кроме Зейда, то это исключение правильное. Если же после того, как я сказал, я своих всех рабов освобождаю, наш маджлис продолжается, но при этом разговор у нас пошел уже в другое русло, мы начали разговаривать совсем на другие темы, то здесь уже в конце маджлиса не пойдет сказать «кроме Зейда». Почему? Потому что здесь тема поменялась, хоть маджлис и продолжился. Ясно или нет? Значит, суть не в маджлисе, а суть в теме разговора. Если тема разговора остается одной, то можно делать исключение. Если тема разговора поменялась, то все, исключение является недействительным. Говорит «Вакат аума или Ахмаду филь ямин». И говорит, имам Ахмад тоже склонился в этом или к этому мнению в вопросах ямин, в вопросах клятвы. То есть, говорит имам Ахмад, то что, если ты в одном маджлисе поклялся на что-либо, а потом в конце этого маджлиса сказал «Иншаллах», допустим, так, то это твоя клятва, ты не обязан поступать в соответствии с ней. Так говорит имам Ахмад в одном из мнений от него. И давайте после изучения этого вопроса, тем, что написано в книге имама Сафиуддина аль-Ханбали, приведем окончательное мнение. Это мнение заключается в том, что мы разбирали в книге «Усуль мин ильмин усуль». Говорили, если... Здесь может быть две ситуации. Если человек прервал свое заявление общее и не сделал сразу исключение из-за вынужденности. Допустим, начал кашлять, или начал зевать, или начал чихать и тому подобное. Или его кто-то отвлек, или его кто-то позвал, или крикнул ему что-то, и он отвлекся. И потом только что сделал, и потом только или упал, допустим, в обморок, или потерял сознание, или любое другое вынужденное молчание. А потом, после этой вынужденности, когда к нему пришел ихтияр, то есть способность по выбору сделать исключение, он ее сделал, то это исключение является действительным. То есть, если человек сказал, все мои рабы свободны, потом начал кашлять, потом сказал, кроме Зейда, это исключение является каким? Действительным. Теперь, если, вторая ситуация, если человек молчал по своему выбору вместе с тем, что мог разговаривать, вместе с тем, что мог говорить и мог сделать исключение, то вот эта вот вторая ситуация, в свою очередь, бывает еще двух возможностей, двух ситуаций разделяется, то есть на две. Если речь шла об одном и том же, то есть тема не менялась, тогда это исключение является каким? Действительным. Если тема поменялась, и люди начали разговаривать уже на другие темы или на другую тему, и потом в процессе разговора на другую тему он сделал исключение, то это исключение уже является недействительным. Это тот вывод, к которому мы пришли при изучении книги «Усуль мин ильмин усуль», и он остается правильным, иншаллах, является верным и более верным, чем все те мнения, которые были приведены здесь, в нашей книге. Далее говорит «Уан якуна мин аль-джинс». А также условием действительности исключения является то, чтобы исключение производилось из того же рода предмета, из которого исключается что-либо. То есть, если ты скажешь, я должен тебе 1000 риалов, кроме одной рубашки. Такое пойдет или нет исключение? То есть, смотри, исключение происходит не из рода исключаемого. То есть, что является исключаемым или что является тем, из чего исключают? Деньги. А что является исключаемым? Рубашка, то есть ткань, так, или какой-то вид одежды. Так вот, говорит, «Уан якуна миналь джинс». Следующее условие действительности исключения, чтобы исключение производилось из того же рода, из чего исключается. Так, из того же рода, из чего исключается. «Вабии каля бааду шафии». Это мнение некоторых шафиитов. «Ва каля малик ва абу ханифа ва бааду мутакаллимин». И второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также абу ханифа, а также некоторых философов. «Лейса бишарт». То, что это не является условием. То, что это не является условием. И данное, второе мнение, является более правильным в этом вопросе. То есть не является условием, чтобы ты исключал из того же рода, из чего исключается. Понятно или нет? То есть если ты скажешь, я должен тебе 1000 реалов, кроме одной рубашки. Здесь что происходит? Смотрится, сколько эта рубашка стоит в реалах. Стоит она, допустим, 300 реалов. Исключается 300 реалов, и я обязан отдать тебе 700 реалов. Понятно или нет? И довод на это какой? Довод на это некоторые из аятов Корана, как, например, слова Всевышнего Аллаха, «Ля ясмауна фиа лагван илля салама». Они не услышат в раю пустословие, кроме мира. То есть мир является одной из единиц пустословия или нет? Нет, не является одной из единиц пустословия. То есть исключение происходит не из того же рода, из чего исключается. Говорит, они не услышат там пустословие, кроме мира. То есть кроме слов «салям», «салям», мир вам» и тому подобное. Слово «салям» не является пустословием. Несмотря на это, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля исключил его из пустословия. Это говорит о том, что разрешено исключать то, что не является тем же родом из того, из чего исключается. Вот этот вопрос ясен или нет? Это, иншаллах, вопрос также понятен. Тайб говорит, «Уан якуна аль-мустасна акаль минан нисф». Теперь третье условие. Чего? Условие действительности исключения. Чтобы исключаемое было меньше половины того, из чего исключает. То есть, если ты скажешь, я должен тебе 10 реалов, кроме 3. Это исключение будет верным или нет? Это исключение будет верным. Но если ты скажешь, я должен тебе 10 реалов, кроме 8, говорит, это исключение уже будет неправильным. Почему? Потому что условие, чтобы исключаемое было не больше половины, чем то, из чего исключают. Тайб. Это одно из мнений в этом вопросе. Это мнение ханбалитов. Говорит «Вафин нисфи ваджхан». А что касается половины, есть два мнения. То есть у ханбалитов. То есть если ты говоришь, я должен тебе 10 реалов, кроме 5. Вот это мнение, вот это исключение является действительным или нет, говорит в этом вопросе у ханбалитов два мнения. Некоторые сказали, что это исключение действительно, а некоторые сказали нет. Уаджаз аль-аксарун аль-аксар. А большинство ученых, то есть кроме ханбалитов, разрешают исключать даже больше, чем половину. То есть если скажешь 10 кроме 6, говорят, такое исключение является правильным, является действительным. Здесь запишите правильное мнение в этом вопросе. Правильное мнение в этом вопросе заключается в том, что в данном случае... То есть соответствие исключаемого в отношении того, из чего исключают, может быть 4 ситуации здесь. Если исключение меньше половины того, из чего исключают, как если ты говоришь, я должен тебе 1000, кроме 200. Здесь запишите у себя без разногласий, что такое исключение является действительным. Вопрос ясен? Первая ситуация. Когда исключаемое меньше половины того, из чего исключают. Я должен тебе 10, кроме 3. 3 меньше, чем 5. 5 это половина исключаемого того, меньше нам. 5 это половина того, из чего исключают. В этом случае исключение действительно без разногласия. Второе, когда исключают все. Когда говорят, я должен тебе 10, кроме 10. Запишите у себя то, что данное исключение не действительно также единогласно. Данное исключение не действительно единогласно. И человек остается обязанным 10. Если он говорит, я должен тебе 10, кроме 10. Так, данное слово считается пустословием, и его исключение не является действительным, не принимается во внимание, как будто бы он не делал никакого исключения. Третья ситуация, если исключается половина, я должен тебе 10, кроме 5, правильное мнение, что такое исключение является верным. И четвертая ситуация, когда исключается больше половины, я должен тебе 10, кроме 7. Правильное мнение в этом вопросе, то, что такое исключение тоже является действительным. Говорит имам Ашаукани в своей книге «Шадуль Фахоль», ничего не запрещает нам сказать о действительности такого исключения. И после того, как мы разобрали эти 4 ситуации, у нас выяснилось, что исключение является правильным в любом случае, кроме как если исключается полностью все. Если ты говоришь 10, кроме 10, тогда неправильно, а все остальное является верным и действительным. И запишите у себя то, что разбор этих вопросов, то есть относительно условий действительности исключения, является малополезным, то есть от него пользы мало. Почему? Потому что исключения бывают двух видов. Либо исключения, которые приходят в шариатских контекстах, все эти исключения являются действительными. Никто не может сказать, что это исключение шариатское не является действительным, не соответствует чему-то и тому подобное. Нет, все они являются действительными. Или же исключения ставят люди. когда заключает какую-то сделку или договора или что-либо подобное. Здесь вопрос уже возвращается к чему? Вопрос возвращается к обычаям людей на самом деле. То есть, если в обычаях людей принято, что исключение 7 из 10 не является действительным, то оно не будет действительным. Даже если мы говорим, что оно действительно в основе. Оно действительно в основе, но в обычаях людей, допустим, какое-то место света неправильное считается, неправильным разговором не считается за действительное правильное исключение. Понятно или нет? То есть в этих вопросах в любом случае возвращение идет к обычаям. Но эти вопросы, они затрагиваются во многих вопросах фикха, вопросах клятв, вопросах таляка, вопросах никаха, вопросах других сделок торговых и так далее. И во всех них мы возвращаемся к чему? К обычаю на самом деле, а не к тому, что здесь установили мы. Понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Так, если же обычая никакого нет, тогда возвращаемся уже, да, к этому. Тогда возвращаемся к тому правильному мнению, которое мы установили здесь. Таи. Говорит далее. Теперь важный вопрос. «Фаин таакаба джумалян ада иля джамииха». А если, говорит, исключение пришло сразу после нескольких предложений, то исключение касается всех этих предложений. Можете записать то, что это мнение большинства ученых. Говорит, «Уакал аль-ханафия и сказали ханафиты иля аль-акраб». То, что исключение касается только последнего предложения. То, что исключение касается только последнего предложения. И запишите, что в этом вопросе есть еще третье мнение. Третье мнение, которое заключается в том, что необходимо приостановиться. И нельзя выносить постановление, что исключение возвращается только к последнему предложению или возвращается ко всем предложениям. Как его понять? То есть, смотри, если ты говоришь несколько общих предложений. Смотри, говоришь, я освободил своих рабов и я развел своих жен. Сколько предложений? 2. Потом говоришь, кроме праведных из них. То есть отсюда что получается? Вышло разногласие. Вот это исключение, кроме праведных из них, возвращается только к твоему последнему предложению, которое ты произнес прямо перед ним, или возвращается к обоим предложениям, которые ты произнес. То есть если мы скажем, что возвращается ко всем предложениям, которые до исключения, получится, я освободил своих рабов, я развел своих жен, кроме праведных из них, то есть кроме праведных рабов, я их не освободил. Кроме праведных жен, я их не развел. Ясно? А если мы скажем, по мнению ханафитов, что исключение возвращается только к последнему предложению, получается, что все мои рабы освобождены. Без разницы, праведные они или нет. Но исключение касается только жен, что разведены все, кроме праведных из них. Вот этот вопрос важный или нет? Этот вопрос является важным. Его суть усвоили или нет? Его суть, иншаллах, усвоили. Так вот, запишите у себя доводы большинства ученых, которые говорят то, что исключение возвращается ко всем предыдущим предложениям, а не только к последнему. Доводы их следующие. Во-первых, «Киясун аля шарт» – аналогия исключения на условия. То есть, если ты ставишь условия, смотри, говоришь, мои жены разведены и мои рабы свободны, если зейд начнет разговаривать со мной. Здесь ты поставил исключение или поставил условие? Здесь ты поставил условие. Если произойдет так-то, то произойдет то-то. Это исключение. А это условие. Так вот, в условии нет сомнения, что условие возвращается ко всем предложениям. Не только к последним, возвращается ко всем предложениям. Сказали то же самое, касается исключения. Как аналогия на что? На условие. Если условие возвращается ко всем, то и исключение должно возвращаться ко всем. Это первый довод большинства ученых. Второй довод большинства ученых – это единогласное мнение ученых арабского языка. То, что повторять исключение после каждого отдельного мелкого предложения является некрасноречивым в арабском языке. То есть, если ты говоришь «я развел своих жен, кроме праведных из них», «я освободил своих рабов, кроме праведных из них», и потом еще, допустим, 5-6 предложений подобного рода, и все время говоришь «кроме праведных из них». То есть, единогласное мнение ученых арабского языка, что такое построение предложения является некрасноречивым. Но красноречивым является, когда ты называешь все предложения и исключение делаешь из всех них одним разом. В конце. Это, иншаллах, усвоили. Это второй довод большинства ученых. И третий довод большинства ученых в том, что когда происходит перечисление каких-то предложений посредством союза «вау», то есть союза какого «и», происходит какое-то общее, что-то общее из смыслов между этими предложениями. Так оно в чем? В арабском языке. То есть, если ты говоришь «я развел всех своих жен», «я освободил всех своих рабов», «и освободил всех своих рабов», «и сделал так-то». Вот этот союз «и» дает тебе почувствовать, что есть какая-то общая связь между всеми этими предложениями. Если бы эти предложения были совершенно разные, то не подошло бы здесь использовать союз «и» в таком значении, так что после него ты делаешь исключение. То есть смотри, если ты говоришь «я развел своих жен, я освободил своих рабов и продал все свое имущество, кроме праведных из них», Такое пойдет здесь исключение или нет? Не пойдет, потому что имущество не бывает праведным или неправедным. Понятно или нет? Поэтому, говорит, если приходит у нас в конце предложение исключение, и перед ним пришли предложения, которые разделяются союзом «и», это указывает на то, что эти предложения, в них есть что-то общее. И поэтому это исключение возвращается на всех них, так как все они объединяются вот этой какой-то связью или какой-то нитью чего-то схожего и чего-то общего. Понятно или нет? Потому что если бы между ними не было ничего схожего, не подошло бы здесь делать общее исключение в конце предложения на всех них. Усвоили или нет? Это третий довод кого? Большинства ученых. Что касается довода ханафитов, то они сказали, что исключение возвращается только на последнее предложение. Почему? Потому что говорит, союз вау, превращает следующее предложение как бы в какое? Как бы в самостоятельное предложение. Как будто бы поменялась тема разговора. Помните, мы говорили, что если тема разговора поменялась, не пойдет делать исключение. Исключение уже является недействительным. Оно должно быть в теме разговора. Так, они говорят, когда ты перечисляешь разные предложения союзом вау, то этот союз делает истинав, как бы дает следующему предложению новость, как будто бы это новое предложение, как будто бы оно что? Поменялась тема разговора. Соответственно, исключение может возвратиться только к последней теме разговора и не может возвращаться ни к первой, ни ко второй. Нам и видно, что этот довод ханафитов не является крепким, так не является сильным. И третье мнение. Каковы доводы приверженцев третьего мнения? А приверженцы третьего мнения, что за мнение сказали мы? Когда они сказали таваккуф, мы приостанавливаемся. Не выносим постановление, что исключение касается последнего, и не выносим, что оно касается всех. Но приостанавливаемся и ищем какие-то косвенные доводы. Нам какой у них довод? Сказали, потому что мы нашли, что шариатские контексты, в них встречаются и такое, и такое. Иногда некоторые шариатские контексты есть, а относительно них единогласно, что исключение возвращается только к последнему предложению. Иногда есть контексты, относительно которых есть единогласно, что исключение возвращается ко всем предложениям и тому подобное. Говорит, раз все это встречается, мы не можем выносить однозначного решения. Но нужно смотреть на карины, на какие-то косвенные доводы. Так, запишите у себя правильное мнение в этом вопросе. Заключается в том, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него, кроме как, если есть косвенный довод, который указывает на обратное. Это правильное мнение в этом вопросе. То, что исключение возвращается ко всем предложениям, которые до него, а не только к последнему. Кроме как, если есть косвенный довод, что к какому-то из предложений данное исключение не возвращается. Как в нашем примере. Если мы говорим, я освободил своих рабов, я развел своих жен, и я продал все свое имущество, или я подарил все свое имущество, кроме праведного из них, или кроме праведных из них. А здесь уже понятно, есть косвенный довод, что твое исключение возвращается только на что? Только на первое и на второе предложение. На последнее не возвращается, потому что имущество не бывает праведным. Тем более, что ты сказал, кроме праведных, слово праведных дает тебе почувствовать, что речь идет о чем-то живом. Как о рабах или о женах и тому подобное. А не о чем-то неживом. Усвоили или нет? Знаешь, здесь уже есть косвенный довод, который тебе подсказывает, что в данном случае на последнее предложение не возвращается, но возвращается на первое и второе и тому подобное. И давайте приведем здесь один пример для того, чтобы этот блок или этот раздел стал более явен. Смотри, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: а те, которые обвиняют, просто пока послушайте, чтобы запомнить этот пример. Потом вернетесь, может быть, дома его сами запишите. Главное его запомнить. А те, которые обвиняют мухсанат, то есть благочестивых женщин, то есть в чем? Прелюбодеяние. А потом не приводят 4 свидетелей, то относительно них следующее. Фажлидугум саманина джальда. То побейте их 80 плетьми. Это первое постановление относительно них. Уаля такбалю лахум шахадатан абада. А также не принимайте от них постановлений в суде никогда. И третье, уауляка гумуль фасику, и они являются грешниками. То есть, смотри, человек, который обвинил благочестивую женщину в прелюбодеянии, и при этом не смог привести 4 свидетелей, так что он сам является 4-м. То есть, плюс еще 3 не смог привести на это свое заявление. А относительно него шариат вывел 3 постановления, 3 предложения у нас пришло. А это то, что их необходимо побить 80 плетьми, то, что у них никогда не принимается свидетельство, и то, что они являются грешниками, то, что он является фасиком. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Илля ллазина табу ва аслаху», кроме тех, которые покаялись и исправили. Так вот это исключение или нет? Исключение. Так, это исключение возвращается ко всем 3 предложениям, или возвращается только к последнему, или к какому возвращается? То есть, если мы скажем ко всем 3, получается, что человек раскаявшийся, его не нужно побивать 80 плетьми, от него можно принимать свидетельство в суде, и он не является грешником. И он грешником больше не является, если он покаялся. Если мы скажем, что возвращается, допустим, только к последнему. Если он раскается и так далее, то он больше не грешник. Но побить его все равно надо, и свидетельство от него все равно никогда не принимается. Понятно или нет? Видишь, разница есть. То есть важно, этот вопрос является важным, потому что от этого зависит постановление во многих вопросах шариата. Такая форма преподнесения постановлений Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля и его посланника встречается часто в шариатских контекстах. Поэтому необходимо в этом вопросе разобраться. Так вот, смотри, что касается именно этого нашего примера, то единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Все равно 80 плетьми его побить нужно. Почему? Потому что его раскаяние – это между ним и между Аллахом. Но честь женщины он задел. Поэтому за эту честь его нужно что сделать? Отомстить. И его побить 80 плетьми нужно. Потому что честь женщины задета. Поэтому говорят единогласное мнение, что данное исключение не возвращается к первому предложению. Второе. Единогласное мнение, что данное исключение возвращается к последнему предложению. То, что этот человек, если он раскается, он больше не фасик. Он не считается за грешника. И осталось разобрать, возвращается ли это исключение ко второму предложению. Так, мы сказали, что побить его 80 плетьми все равно нужно. Так, сказали то, что грешником он больше не является. Но свидетельство от него в суде принимается все-таки или нет, если он раскаялся и исправил. Большинство ученых здесь говорит, в этом вопросе есть разногласие, и большинство ученых говорит, что в этом случае оно возвращается также на второе предложение. Почему? Потому что большинство ученых говорит, что исключение возвращается на все предложения, кроме как если пришел косвенный довод, что на какое-то предложение не возвращается. Поэтому, исходя из нашего примера, получается, что исключение возвращается к последнему и ко второму предложению. Но к первому не возвращается. Почему? Из-за наличия единогласного мнения, что к первому оно не возвращается. В данном случае единогласное мнение является чем? Косвенным доводом. А мнение ханафитов в этом вопросе получится каким? Кто скажет? То, что возвращается только к последнему и ко второму не возвращается. Он не фасих перед Аллахом и перед людьми, но он что? Но он от него свидетельство все равно в суде не принимается, даже если он раскается. Это мнение ханафитов в этом вопросе. Так, и правильное мнение, то, что возвращается ко второму предложению, так же, как мы сказали, пока у нас не будет косвенного довода, что ко второму оно не возвращается. И к тому же это соответствует также логике. Потому что, почему его свидетельство не принимается в суде? Именно потому, что он фасих, потому что он грешник. А так как от него ушло описание грешности, соответственно, ничего не мешает принять его свидетельство в суде. Этот пример усвоили или нет? Это, иншаллах, пример усвоили. И давайте разберем последнее предложение. И на этом завершим главу о вопросах или о контекстах хас, частных контекстах. «Ва-хуа мин аль-исбат нафи, ва мин аль-нафи исбат», говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «и исключение из утверждения является отрицанием, а исключение из отрицания является утверждением». Смотри, если ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Здесь исключение из чего является? Исключение из отрицания. То есть ты отрицаешь, ко мне не пришел никто. Потом из этого твоего отрицания делаешь исключение, кроме Зейда. Так вот, исключение из отрицания является чем? Утверждением. То есть ты этим сам утверждаешь, что Зейд пришел к тебе. Ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Этим самым ты что делаешь? Этим самым ты утверждаешь, что Зейд пришел. Теперь, если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда. Здесь исключение из чего, наоборот? Из утверждения. Так вот, он говорит, исключение из утверждения является чем? Является отрицанием, наоборот. Здесь ты отрицаешь приход Зейда к тебе. Понятно или нет? Теперь подпишите здесь один важный момент. То, что относительно первого, «Ва-хуа мин аль-исбат нафи», он из нам. Исключение из утверждения является отрицанием, относительно этого единогласное мнение. Исключение из утверждения является отрицанием, относительно этого единогласное мнение. То есть, если ты говоришь, ко мне пришли все, кроме Зейда. Единогласное мнение, что отсюда понимается, что Зейд тебе не пришел. А вот относительно второго, исключение из отрицания является утверждением, относительно этого есть разногласие. Большинство ученых согласны с этим утверждением, а некоторые ханафиты с этим утверждением спорят. И говорят, нет, если мы делаем исключение из отрицания, оно еще не указывает на утверждение. Как это понять? Смотри, когда ты говоришь, ко мне не пришел никто, кроме Зейда. Некоторые ханафиты говорят, то есть мы не знаем, что случилось с Зейдом. Пришел он к тебе или не пришел. Мы относительно него приостанавливаемся. Мы не можем вынести относительно его постановление утверждение, что он все-таки пришел. Понятно или нет? Но мы приостанавливаемся. Возможно, пришел, а возможно, не пришел. Нам и это мнение их является в корне неверным. И его Ибн аль-Каим сильно порицал. Говорил, потому что если мы скажем, что не всякое исключение из отрицания является утверждением, получится аннулирование смысла свидетельства «Ля Илляха Илляллах». Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Здесь ты, кроме Аллаха, это исключение чего? Это исключение из отрицания. Исключение из отрицания. Смотри. Нет ни одного божества, которое достойно на поклонение, кроме Аллаха. Если мы согласимся с мнением ханафитов, то получится, что относительно Аллаха мы не знаем точно, он достоин поклонения или не достоин. Но мы отрицаем достойность поклонения от всех божеств. Но относительно Аллаха мы его не отрицаем, но и не подтверждаем. Аллаху алим, достоин он на поклонение или нет. Получается так. Говорим, это является неверным в корне. Но исключение из отрицания является утверждением. Поэтому мы утверждаем, что все объекты поклонения не достойны поклонения, кроме Аллаха. Вот это утверждение слова «Аллах» означает, что кроме Аллаха, то есть а Аллах достоин этого поклонения. Нам. Последний момент подпишите здесь у себя. То, что вот это правило, исключение из отрицания является утверждением, не касается условий. Не касается условий. То есть, если ты говоришь «Ля салата илля битагур» – «Нет намаза, кроме как с омовением». Это не означает, что если у тебя есть омовение, то обязательно есть намаз. Вот это правило касается всего, кроме условий. Что касается условий, то это правило его не касается. Так это последнее, что необходимо было отметить в этой главе. Со следующего урока, иншаллах, приступим к разбору главы мутлак и мукайят, то есть ограниченных и неограниченных контекстов. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.